Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение послания к евреям, но вначале давайте прочтем письмо из Костромской области. Его автор Дмитрий пишет о том, что он не так давно начал изучать Библию, но когда обнаружил в ней противоречия, объяснить которые не смог, он, цитирую, «вообще перестал доверять Писанию и оставил веру в христианство». «Я искал смысл жизни», — пишет он, — «но ни одно вероучение и ни одна известная мне идеология не смогли меня убедить в их истинности». Ничто не могло надолго изменить мое мироощущение. А вчера я решил вновь почитать свои любимые места в Библии. Мне вдруг снова стало тепло на душе от того, что кто-то меня любит. Это Бог. Именно такого чувства мне и не хватало, признается автор письма. Тем не менее, у Дмитрия осталось много неразрешенных вопросов, и один из них мы попытаемся разобрать сегодня. Вот хотя бы такой. Дмитрий считает, что, цитирую, «в Библии много лишнего и не так уж нужного». Для чего, допустим, в книге чисел в главе 7 12 раз повторяется список пожертвований для начальника главного колена? Так ли необходимо читателю Писания родословные израильского народа, подробные списки земель каждого колена, имена и точные годы жизни царей, не сыгравших особо важную роль в религиозном отношении? Возможно, они имеют интерес для историков и израильтян тех времен, но ведь главная задача Библии – научить людей истине, и все эти ненужные подробности можно было бы опустить. С точки зрения современного читателя, живущего в России, мысль Дмитрия вполне понятна. Но именно с точки зрения нашего современника, живущего в европейской цивилизации. Читая любую книгу, в том числе и Библию, каждый человек преломляет ее через призму своего жизненного опыта, своей системы ценностей и представлений. И нам не всегда просто понять, как мыслили читатели, которым предназначалась та или иная книга. Что касается Библии или той ее части, которую мы называем Ветхим Заветом, как известно, он изначально был написан для еврейского народа. Именно их избрал Бог для того, чтобы сообщить человечеству свое откровение. Зная это, становятся понятными и исторические, и географические, и иные подробности, которые мы находим в этой книге. Ведь израильтянам очень важно было знать свою историю, которая прослеживалась от Авраама и даже от Адама. Поскольку судьбы нации были неразрывно связаны с Божьим промыслом, их жизнь, так или иначе, подчинялась его установлениям, о которых говорится в книгах Ветхого Завета. Кроме того, многие подробности Библии важны еще вот по какой причине. В отличие от израильского народа в древности, каждому из нас заново приходится решать, верить Библии или нет, избрать жизнь с Богом или без Него. И для того, чтобы мы могли убедиться в том, что Библия – это не сборник мифов или сказок, нам приводятся точные данные о месте и времени тех событий, которые здесь описаны. Если сравнивать даты исторических событий, известных в том числе и по другим источникам, можно убедиться, что библейские даты соответствуют тем, которые имеются в распоряжении у историков. То, что Библия не избегает некоторых подробностей, еще раз говорит в пользу ее достоверности. Ведь если бы это была книга, намеренно написанная с целью донесения определенной идеи, вряд ли стоило бы обременять ее лишней информацией. Но Библия создавалась на протяжении веков разными людьми в различных жизненных обстоятельствах и, тем не менее, не потеряла своего единства. Это говорит в пользу богодухновенности этой книги, ее исторической и фактической достоверности. Конечно, не обязательно знать, сколько локтей в длину и высоту составляли занавеси израильской скинии. Но если мы хотим проникнуть в тайны отношений Бога с его народом, нам нужно лучше представлять себе все, что происходило тогда. Ведь в конце концов, как пишет апостол Павел, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Практически вся символика Ветхого Завета была важна не столько сама по себе, сколько в связи с Божьим планом спасения человечества. Все, о чем мы читаем в книгах закона, пророков и Писания, указывало на Иисуса Христа. И эту связь ясно прослеживает, в частности, автор послания к евреям. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение этого послания. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям. В трех прошлых передачах мы с вами очень подробно говорили обо всех тех вводных вопросах, без которых попросту невозможно приступить к изучению самого текста этого произведения. Мы говорили о дате написания этого послания, а также о тех первых читателях, к которым оно было обращено. Кроме того, мы рассмотрели некоторые важные особенности этой книги Нового Завета. А еще мы много говорили о многочисленных теориях и спорах, существующих по поводу личности автора этого произведения, придя, в конце концов, к некоторым выводам. Мы признали, что, хотя и невозможно с догматичной категоричностью заявлять, что права на авторство принадлежат именно Павлу, не удается найти достаточных свидетельств для того, чтобы отказаться от этих позиций. Многие косвенные факторы указывают нам именно на Павла, как на наиболее вероятного автора. Сегодня мы с вами начнем изучение этого послания, первая часть которого посвящена доктринальным вопросам. Первые 10 глав послания показывают нам, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Вторая часть этого послания посвящена практическим вопросам, показывая нам, что Христос устанавливает для верующих новые, гораздо более возвышенные задачи и обязанности, нежели все то, что было дано людям в ветхозаветные времена. Кстати сказать, данное произведение имеет структуру, которой придерживается апостол Павел во всех своих произведениях. Во всех посланиях Павла сначала идет доктринальная часть, а затем начинается практическая часть. Как я уже сказал, есть множество свидетельств, говорящих в пользу того, что написал послание к евреям именно апостол Павел. И хотя мы не можем догматично утверждать что-либо об авторе этого послания, можно сказать вполне категорично, что мы имеем дело со Словом Бога, Словом, которое дал нам Божий Дух. И поскольку Святой Дух, вне всякого сомнения, является автором этого послания, земной автор, равно как и его датировка, имеют второстепенное значение. Послание к евреям — это одно из величайших произведений, которые мы имеем в Слове Божьем. И это вовсе не ханжеские заявления. Когда я говорю, что не чувствую себя достойным или компетентным рассказывать вам об этом великом произведении. Именно по этой причине в наших прошлых лекциях я решил воспользоваться работами четырех выдающихся богословов, использовав их труды в качестве вступления к изучению этого послания. В четырех использованных мною работах авторы, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу о главной идее этого произведения, утверждая, что основная его тема — это возвышение личности Иисуса Христа. И в этой связи я вспоминаю одно из обетований Господа Иисуса, который сказал, что когда придет Дух Божий, Он явит то, что нам надлежит знать о Христе. Мы находим эти слова в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в стихах с 12 по 15. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Друзья мои, мы должны иметь в виду, что это послание было адресовано верующим иудейского происхождения, которые жили на стыке двух великих эпох. Эпоха, или, как мы, богословы, обычно говорим, диспенсация закона, подошла к своему завершению. Храмовые жертвоприношения, некогда бывшие столь значимыми, стали теперь бессмысленны. То, что прежде Бог называл обязательными требованиями, стало теперь грехом для верующих, которые продолжают упорно соблюдать все это. Об этом нам ясно говорит данное послание. Послание к евреям было обращено к христианам еврейского происхождения. Хотя учение этого произведения предназначено в равной мере для верующих всех народов и всех времен. Поэтому сегодня это послание имеет очень важное значение и для всех нас. Однако мы все-таки должны помнить, что написано оно было для верующих иудейского происхождения. Например, утверждение, что по своему положению Христос стоит выше всех ветхозаветных пророков, было в особой степени значимым именно для евреев. Именно об этом говорится в начале этого произведения. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Обратите внимание, что данные стихи, а также все это произведение, начинается со слова «Бог». Существуют определенные отправные постулаты, на которых основывается вся эта книга. Когда вы, к примеру, изучаете геометрию, есть несколько базовых аксиом, с которых вы обязаны начинать свое изучение. В противном случае вы не сможете двинуться дальше. Если 2 плюс 2 не будет равно 4, то с точки зрения математики вы движетесь в никуда. Прямая линия — это кратчайшее расстояние между двумя точками. И это утверждение принимается как неопровержимый факт. А когда этот факт признан и утвержден, вы можете двигаться дальше и доказывать что-то еще. В послании к евреям, как и в книге «Бытие», мы не найдем никаких попыток доказать существование Бога. Во многих богословских семинариях существуют целые учебные курсы, в ходе которых студентам представляются различные философские системы, доказывающие существование Творца. Мне тоже доводилось изучать подобные предметы, и я знаю, о чем говорю сейчас, утверждая, что все это не более чем пустая трата времени. Я считаю, что с человеком что-то не так. Если он, наблюдая величие окружающей его природы, или, смотря на звездное небо, продолжает сомневаться, что у всего этого есть Творец. И на этом настаивает 2 стих 18-го псалма, говоря, что «небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Друзья мои, если эта сотворенная вселенная ничего не говорит вам о своем Творце, что-то в корне не так с вашим мышлением. И я не верю атеистам, заявляющим, что нет никаких объективных оснований признавать существование Бога. При этом мне в голову приходят слова 13-го псалма, где сказано, что «только безумец может сказать в сердце своем, что Бога нет». Второй постулат, который мы находим в 1 стихе послания к евреям, состоит в том, что Бог сказал нечто. Осознавая, что Бог является разумной личностью и что Он дал человечеству определенную степень интеллекта, я бы предположил, что мы должны ожидать какого-то откровения от Него, если мы еще не получили такого откровения. Ведь на это указывает элементарная логика. Творец должен предпринять какие-то шаги, чтобы вступить с нами в контакт и попытаться донести до нас какое-то послание. Более того, друзья мои, Он уже вступил с нами в общение, и откровение, которое мы имеем, это богодухновенное слово Бога. Первый стих послания к евреям содержит утверждение, что Писание, которое мы имеем, божественным образом вдохновлено. Откровение, о котором говорит автор, это откровение Ветхого Завета, то есть все ветхозаветные писания, имеющиеся у нас сегодня. Как мы уже говорили, есть богословы, которые не считают Павла автором послания к евреям. Они ссылаются на то, что это произведение было написано поистине великолепным литературным языком. Оно действительно было написано человеком, который мастерски владел греческим. И даже в этих строках чувствуется особая поэтичность и красота, которые, к сожалению, теряются при переводе на наш язык. Например, в самом начале этой книги имеет место игра двух слов. Слово «издревле» по-гречески звучит как «полюмерос», а слово «многообразно» — «полютропос». Заметьте созвучие и мелодичность этих греческих слов. Я бы сказал, что эти строки даже чем-то напоминают поэзию Гомера. Но кроме удивительной внутренней красоты этого стиха, в нем мы находим поистине замечательное утверждение. Основная мысль здесь состоит в том, что в прошлом Бог говорил через Моисея, но прежде этого Он обращался к Аврааму. Мы знаем, что Бог говорил с Авраамом через сны, а также посылал к нему своего ангела. Тем не менее, когда Бог говорил с Авраамом, Он не сказал ему того, что Он сказал Моисею. Бог ничего не сообщил Аврааму о законе. Он не дал ему 10 заповедей, хотя позднее Бог дал эти самые 10 заповедей Моисею. А еще через несколько веков Бог сказал Давиду, что из его рода произойдет царь, который станет спасителем. Причем спустя какое-то время, когда Давид был уже пожилым человеком, Бог сообщил ему, что через его род произойдет царь, который станет спасителем самого Давида. Бог не сообщил этих сведений Моисею и не сказал всего этого Аврааму. Более того, сам Бог дал Моисею закон, гласивший, что у Израиля не должно быть земного царя, потому что их царем будет сам Бог. Однако Бог знал человеческое сердце. Он знал, что со временем Израиль захочет походить на прочие народы, окружавшие их в те времена и имевшие царей. И просто удивительно, как Бог действовал в подобные моменты, ибо Он удовлетворил просьбу своих детей. Он использовал этот метод, чтобы привести в мир Мессию, то есть Спасителя. Таким образом, этот стих в первую очередь говорит нам о том, что Бог не сообщил всей полноты своих истин Аврааму, а прибавлял к уже явленному какую-то новую информацию по мере своей работы с различными людьми на протяжении столетий. Но при наступлении полноты времен Бог послал своего Сына как свое высшее откровение. Иными словами, в Библии мы видим постепенное раскрытие истины. Более того, Бог являл все эти истины многократно и многообразно, что означает, что Он использовал различные методы коммуникации. Аврааму Он являлся во снах, а Моисею дал закон. Позднее Он дал определенные обетования Иисусу Навину. Бог говорил с людьми через сны, Он говорил через закон, Он говорил через образы, через ритуалы, через историю. Он говорил через поэзию и пророчество. Он использовал все эти разнообразные методы в течение длительного периода времени, задействовав для этого около 4 десятков земных авторов, которые доносили его слово в течение периода в 1500 лет. Все это и хочет сказать нам здесь автор послания к евреям. Вам никогда не приходило в голову, что одно только многообразие библейских авторов само по себе делает Библию весьма замечательной книгой? С земной точки зрения произведения Уильяма Шекспира были великими творениями. Но Шекспир был единственным автором своих произведений, если не считать современных сценаристов, которые берут на себя смелость навязываться в соавторы к великому англичанину до неузнаваемости урода его творения. Однако Бог использовал для написания Библии множество земных авторов. Он использовал людей самого разного происхождения и самых разных способностей. Например, один из них, Симон Петр, на редкость скверно владел греческим языком. Однако я не стану критиковать его за это, потому что сам я, изучая греческий язык в общей сложности около 9 лет, владею этим языком гораздо хуже апостола. Тем не менее, Бог использовал Петра. Однако, в отличие от Петра, автор послания к евреям, а я верю, что это был Павел, являлся мастером владения греческим языком. Когда Павел писал свои послания к Галатам и к Коринфянам, он говорил о простых, практических вопросах, волновавших этих людей. И он говорил с ними на простом языке, которым они все пользовались в обыденной жизни. Но в отличие от этих произведений, послание к евреям является настоящим произведением искусства. Итак, это послание начинается с упоминания Бога без каких бы то ни было попыток доказать, что Он существует. Если вы отвергаете существование Бога, проблема кроется вовсе не в Боге, но в вас. Так много маленьких людей, увенчанных докторскими степенями, отвергают факт существования Бога. И у меня возникает вопрос, кем они себя считают? Ибо стоит нам поставить наш хилый и убогий разум в сравнении с масштабами и величием разума Бога, становится очевидно, почему Бог не стал тратить свое время на попытки доказать нам, кто Он такой. Так что если какой-то человек намеревается прийти к Богу, этот человек в первую очередь должен верить, что Бог существует. Здесь автор послания пишет, что этот Бог издревле говорил отцам. Кто такие эти отцы, упомянутые автором в данном стихе? Конечно же, имеются в виду Авраам, Исаак, Иаков, Иисус Навин, Моисей и Давид, а также Исаия и другие великие представители израильского народа. Все это отцы израильского народа. Но они вовсе не являются моими отцами, равно как они, скорее всего, не являются и вашими отцами. Очевидно, что эти строки были написаны для людей, которые могли называть своими прародителями Авраама, Исаака и Иакова. Именно в этом кроется главная причина, по которой данное произведение носит название «Послание к евреям». Тем не менее, тот же самый Бог является также Богом язычников. И мы можем быть благодарны Ему за это. Так вот, этот Бог издревле говорил отцам в пророках. Пророк — это тот, кто обращается к людям от лица Бога. Причем, обращаясь к людям от лица Бога, пророки говорили о грядущих событиях. Бог обращался к людям посредством множества самых разных пророков. И это были поистине великие люди, и воистину произносившие потрясающие пророчества. Причем понадобилось участие их всех для того, чтобы дать нам Ветхий Завет. Однако самое большое, что можно сказать об этих пророках, это то, что они донесли до нас лишь частичное Божье откровение. Ибо, как мы видим во втором стихе, в конце концов Бог сказал свое окончательное и завершенное слово в своем Сыне. Прочтем еще раз этот стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Сегодня Бог обращается к людям через Своего Сына, а буквально говорит нам в Сыне. Бог уже обратился к нам через Иисуса. И если бы сейчас Небесный Отец вдруг заговорил с нами с небес, Он лишь повторил бы нам все то, что уже было сказано ранее, потому что, друзья мои, в лице Иисуса Христа мы получили последнее слово Бога к этому миру. Через Иисуса Христа наш Бог в последние дни сии говорил нам. Эта фраза «к нам» очень важна, поскольку она говорит о тех же самых людях, к которым Бог обращался через пророков в ветхозаветные времена, то есть к иудейским верующим. И тот самый факт, что Бог Отец говорит нам в Сыне, ставит Христа выше всех ветхозаветных авторов, ибо откровение Божье было исполнено в Нем. Он исполняет весь Ветхий Завет, а Сам является последним и окончательным словом Бога к человеку. Сам Иисус сказал, будучи в этом мире около 2000 лет назад, что «Дух Святой от Моего возьмет и возвестит вам». Так что именно Дух Божий, говоря через Иоанна, Иакова, Луку, Петра, Павла, а также других новозаветных авторов, дает нам полное откровение Бога. Помните, как Бог Отец однажды сказал с небес: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Отец дал свое последнее слово в Господе Иисусе Христе. Это слово является Его последним словом к нам с вами. А этот самый Сын предстает нам в этой главе послания к евреям. В этой главе, в 7 совершенно бесподобных утверждениях, автор демонстрирует нам превосходство Божьего Сына над всем. И я уверен, что ни один из нас своим разумом не способен полностью охватить все это. Во-первых, Бог поставил Своего Сына наследником всего. Кроме того, именно через Него Бог сотворил века. Этот Сын является сиянием славы и образом ипостаси Бога, а также держит все словом силы Своей. Но главное, что Он совершил собою очищение наших грехов и воссел одесную престола величия на высоте. Обо всех этих аспектах возвышенного положения Христа мы будем говорить в наших следующих лекциях. А сегодня мы с вами попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.